Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Наступил вторник, и мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8:00 утра. Также наши передачи можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресенье» в аудиоархиве. Сегодня тема нашей передачи, может быть, кому-то покажется несколько необычной, но мы решили порассуждать, поразмышлять над следующим вопросом. Как разглядеть святыню в себе? И сегодня у нас в гостях клирик храма Рождества Христова Нур-Алмаши, отец Владислав Нечаев, кандидат педагогических наук, доцент кафедры профессиональной педагогики Российского государственного профессионально-педагогического университета. Здравствуйте, отец Владислав.
Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Вот обычно под святыней понимают, два таких понятия есть. То есть святыня – это или предмет, или место религиозного почитания. То есть вот мы не так давно проводили святыню, это Курскую коренную икону Божьей Матери Знамения. Многим православным христианам хочется побывать, например, в Иерусалиме, там, где Господь находился, ну и так далее. Но еще есть и второе толкование, то есть это вот что-то особенно дорогое, глубоко чтимое, заветное, любовно хранимое. И в начале-то вот нашего разговора хотелось поразмышлять, подумать над тем, а можем ли мы вообще говорить о святыне в нас? И если можем, то что мы под этим будем подразумевать, чтобы это было понятно?
Ну, несомненно, мы можем применить понятие святыни и к человеку, ибо в богословском смысле, рассматривая святыню, потому что вы большей частью раскрыли какой-то такой общезначимый смысл этого слова, а все-таки с богословских позиций святыня принадлежит прежде всего Богу. Бог свят. Одно из его свойств – это святость, которую он может сообщать. И как раз таки те предметы, места, которые вы упомянули, они, видимо, связаны с тем, что Господь подает им свое освящение. Но, вспоминая о человеке, мы вспоминаем слова Псалтири, например, что «ничем же от ангела умалил человека», говорится о человеке, и человеку Господь тоже подает свою святыню. Притом не только святым людям, о которых мы, конечно же, тоже говорим, что они святы, но и людям, живущим в земных реалиях, Господь тоже подает свое освящение. И временами, в каких-то, может быть, моментах, в каких-то делах человек оказывается воодушевлен силой Божией, овеян Духом Святым. И несомненно, что святыня в какой-то мере, она ему присуща. Более того, мы с вами знаем, что самый драгоценный сосуд, в котором Господь желает обитать, он соделал сердце человеческое. Поэтому сердце человеческое, несомненно, святыня, о которой мы должны помнить. И потом, мы с вами, даже прибегая, например, к тому, что встречаем в церковной жизни, мы слышим слова на Божественной литургии «святая святым». Речь идет о том, что святым людям, святым причастникам преподается святыня в таинстве Евхаристии, тело и крови Господней. И поэтому именно святым людям в том смысле, что они очистились, они не имеют злонамерения какого-то, не имеют чуждости Богу. Они, напротив, стараются в своей жизни оказаться верными Богу. И поэтому они Богом призваны и святы для того, чтобы принять эту святыню. Вот такой вот момент присущ нашей жизни. Поэтому, конечно же, говоря о святыне человека, мы должны, о святыне души человеческой, мы должны подразумевать, что в человеке есть то, что свято, и то, к чему следует отнестись именно как к святыне.
Я немножко не поняла, что значит вот в каждом человеке есть то, что свято. Я понимаю, может быть, это немножко неправильно, некорректно. Что все-таки, вот, что мы под святыней не понимаем? Вот это можно как-то почувствовать, понять, что вот есть у тебя эта святыня или ее нету?
Ну, по дарам человеческим, смотря, то есть если Господь дает человеку самочувствие, и это не вредно, оказывается, человеку, например, не подогревает его гордости, то человеку дается почувствовать в себе некоторую часть, которую человек дивится, скажем, которую человек в какой-то степени почитает, которую человек хранит. Но этой частью, к примеру, является человеческий дух. Правда, не всегда, зависит от того, в каком он находится состоянии. Но человеческий дух – это часть нашей души, которая предназначена для того, чтобы взирать на Бога, сообщаться с Ним и вмещать Его божественные дары. Поэтому наш дух, он первым делом обращен к Богу. Кроме того, мы говорим про сердце.
Это не сердце, как вот в физиологическом примере?
Нет.
То есть это нечто другое?
Нет, анатомически это не сердце, а это именно как духовный орган сердца наше. Оно способно вмещать действительность и Царство Божие, и адовы бездны вместе с тем. И поэтому от нас очень сильной степени зависит, как живет наше сердце, и возможно, что там сокрывается некоторая святыня, которую когда-то Господь положил в нашу душу. Ну, например, человек обычно, мы про это с вами все время призываем вспоминать наших слушателей, обычно в человеке есть такие крупицы его опыта духовного, к которым он всегда прибегает для того, чтобы возгревать свою веру. То есть, например, какое-то событие, которое произошло на заре его уверования, обращения. Ну, скажем, какое-то, может быть, маленькое чудо или еще что-либо, встреча, какое-то действие, деяние, которое вдруг человеку преобразило окружающий мир. Эту крупицу он бережно хранит в своей душе. Несомненно, что вот ее точно можно назвать святыней этой души. Ее нужно хранить, и к ней нужно прикасаться, от нее получать дальнейший импульс к духовной жизни, если по той или иной причине оказалось, что человек остановился. Вот я бы так сказал. И это, так сказать, сердечная память, хранящая вот эти вот в живом виде вот эти вот крупицы веры, скажем, которые в человеческой жизни сложились и накопились, это как раз-таки святыня. Ну, то есть некий храм, которым является наша душа.
То есть святыня в нас – это храм?
Ну, я образно сказал.
Ну, мне кажется, в Евангелии тоже такое, как бы вот храм нашей души ведь есть.
Ну, такие? Говорится апостолом Павлом о теле, как храме, что нельзя разорять его. Ну и Господь говорил о себе, что в 3 дня воздвигнет храм. Вот, поэтому мы говорим о теле, ну и подавно и о душе, можем сказать, еще в большей степени это, что действительно наша душа, она представляет собой великую святыню. Другое дело, что там нами же все перемешано, и часто наблюдается беспорядок. Но от этого святыни не перестают быть святыми.
А вообще, вот насколько целесообразно, на самом деле, нужно ли вот эту святыню в себе разглядывать или нет? И если мы что-то разглядываем, для чего-то надо, что мы потом должны с этим делать, когда мы это что-то обнаружили? Что это дает человеку? Зачем?
Ну, человеку познание святыни в себе, если оно дается, как мы уже это упомянули, а, наверное, оно все-таки дается, потому что, например, существует такое занятие, когда мы все-таки глядим в прошлое, видим случившееся когда-то и умиляемся, восхищаемся, снова воодушевляемся к чему-то хорошему. Поэтому раз такое существует, это такое воскрешение, можно сказать, прошлого в нашей душе, раз оно существует, такое занятие, такая способность и такое хранилище, как говорит Блаженный Августин, в нашей душе, раз оно есть, значит, Господь желает, чтобы мы все-таки имели некоторое понятие о святыне в нашей душе. И действительно, например, мы с вами опять-таки многократно говорили и призывали наших слушателей к самопознанию. Раньше этот разговор более широкий носил характер. И вот самопознание, оно обращено не только к познанию греховных сторон нашей жизни, нашей души, но и в значительной степени, если не в главной степени, к познанию себя в светлом некотором облике, который нам предпослан Богом, чтобы мы его делали явью нашей жизни, чтобы мы стремились к какой-то степени те дары, те таланты, те служения, которые у нас имеются, чтобы мы стремились их воплощать в жизни. Поэтому это помогает, во-первых, нам с вами не оказаться слепыми делателями в нашей жизни, во-вторых, позволяет нам защищать то, что, на что посягает, в общем-то, мир постоянно. Ибо мир посягает на святыню нашей души, пытается уронить наше христианское достоинство и отнять у нас наше христианское звание. Но чтобы нам понимать, что, собственно, мы защищаем в нас и что именно вредит, этот вопрос мы недавно ставили, что именно нам вредит в христианском смысле, а что является терпимым и возможным в нашей жизни. Чтобы вот в этом как раз разбираться и различать, мы должны, наверное, знать святыню в себе.
А вот смотрите, следующий тогда вопрос, который в ходе разговора возникает. А вот скажите, вот как избежать вот тех крайностей, которые, ну, встречаются вот на этом пути самопознания, в том числе и в поиске вот этой святыни, раскрытия святыни в себе? Потому что получается, нас иногда человека заносит, или он начинает превозноситься, все в нем прекрасно, он вообще уже, ну, чуть ли не святой, да? Или другая крайность, когда человек вот настолько сам уничижает себя, но это не то самоуничижение, когда в ходе вот этого процесса человек все равно что-то делает, ну то есть он куда-то двигается. Угу. А вот самоуничижение такое, которое приводит, ну, к полному опустошению человека, к бездействию. То есть вот он просто вот все, вот я настолько такой плохой, и потери и веры, и надежды какой-то, потому что, ну, вот нет мне ни спасения, ничего, и в каком направлении мы должны двигаться, чтобы вот в эти две ловушки, например, они, наверное, может, еще какие-то ловушки есть, но вот неприведенные, но вот чтобы мы не попали. То есть чтобы мы на самом деле вот в эти две крайности не убежали.
Господь – промыслитель нашей души, нашей жизни, и все-таки вот в этом действительно тонком занятии, про которое мы говорим, именно познание себя и столкновение с тем, что, ну, является причастным вечности даже в нас, действительно мы сами разобраться не можем. Мы не можем в должный момент взять и прибавить какую-то величину или ее понизить наоборот и сказать: все, теперь мы отрегулировали вот этот процесс. Но Господь дает человеку чувства и изменяет обстоятельства его жизни так, чтобы человек не увлекся какой-то одной стороной вот этого. В частности, мы знаем, что если человек, ну, вот так вот воспаряет, да, и где-то это оправдано, где-то это Бог приемлет, а после некоторого предела это начинает становиться уже чрезмерным. И Господь тогда человека посрамляет. То есть человек сталкивается с обстоятельствами, когда ему волей-неволей нужно посмотреть на окружающую жизнь и что-то, ну, заняться какими-то практическими делами. И, как правило, он некоторым образом пожалеет о том, что он сделал. А то, что вы говорите, самоуничижение, тут тоже дается такое чувство самому человеку, да и окружающим тоже. Вот, например, у Федора Михайловича Достоевского Есть такая типичная сцена в его произведениях, когда человек присутствует на каком-то общественном позорище. Там стоит толпа или наблюдает какое-то собрание, семейство какое-то, наблюдает вот какой-то позор человека. Он тут раскрывается, как бы этот позор, он его объявляет, этот позор, и не стыдится, и говорит. И потом все чувствуют, что это уже больное что-то. Все чувствуют до единого участников этих событий, что это что-то больное и что зря все это происходит. Вот как раз такое самоуничижение, ну, которое совершается или наедине, или пред всеми, оно, наверное, сразу же почувствует человек, что оно не к тому ведет. Какое-то у него дыхание темное, так сказать, у этого занятия. Вот поэтому Господь подскажет, что мы делаем, насколько мы далеко зашли в этом действии.
То есть мы должны настолько быть внимательными к себе, да, чтобы постараться уловить вот эти сигналы, которые нам Господь посылает.
Ну, а сигналы-то они что? Они ведь приходят просто нам очередное призвание Божие. Господь говорит, иди делай это. Мы идем делать это. А тут задумайся об этом. Мы задумаемся. А тут, то есть мы погружаемся в совершенно разные такие занятия, как внутреннюю жизнь, так и во внешнюю жизнь направляемся, так и в душу ближнего направляемся. Все время мы в какие-то реалии погружаемся, которые очень разноликие. Но тем не менее, нам нужно просто услышать этот зов, что мы, хватит воспоминать-то нам уже. Надо уже теперь помочь кому-то, к примеру. Но и тут надо сразу же это, наверное, попытаться исполнить.
То есть нужно всегда зорко следить за своим внутренним состоянием, получается.
Но это нужно назирать, да, назирать за своим сердцем, по крайней мере, чтобы понимать, к чему мы пришли в предшествующие часы нашей жизни.
А вы сказали, что человеку одному никак. То есть это вот именно под каким-то руководством Божьим таким происходит? Или это еще могут быть какие-то люди с духовным опытом каким-то, может быть, священнослужители? То есть тоже в этом вопросе могут помочь разобраться?
Ну, мы встречаем у опытных духовников такие слова. Вот помнится мне, была недавно память святого праведного Алексея Московского, и там одна прихожанка увидела свет от иконы на молитве. И она поведала ему, а он внимательно на нее смотрел, кажется, такое вот место там было. И смотрел, и очень чего-то опасался. Но вместе с тем не ругал ее за это. Но потом он, после вот нескольких таких эпизодов, он сказал, что ничего, ничего. И это как раз показатель, наверное, того, что она могла бы в связи с вот этим неким чудом и в связи с личным откровением, которое она получила в этом чуде, что и о себе что-то хорошее она волей-неволей подумала и постигла, но чтобы вместе с этим еще не пришла в ее душу какая-то клевета, что не только хороша, но еще и выше меры хороша, выше других и прочего разного, тщеславного, хотел бы избежать старец от своего чада. Поэтому, наверное, какие-то люди, они могут дать трезвенный совет и как-то остеречь человека, если он, да это, наверное, даже и заметно с внешней стороны, если человек далеко зашел за пределы необходимого в этом деле.
Вот этот образ святыни, вот это вот наше сердце, сердце нашей души, оно как-то меняется в зависимости от возраста или нет, или ну, проявление, или это всегда одно и то же?
Ну, я думаю, в каком-то величайшем смысле, наверное, человеческая душа, она ну, Божья и светла и так далее, но мы же говорим про конкретное приложение этой святыни к нашей душе, какой-то уже представимый образ, а он обрастает определенными формами, какими-то взглядами, чертами. И поэтому, конечно, тут возникает уже какое-то очеловеченное несколько представление. И здесь мы говорим по существу об иконе. Вот, например, святой. Святой Ну, например, преподобный Сергий, да? Или святитель Николай Чудотворец. Ну, или еще какие-то святые. Мы в иконографии можем встречать образы святого разного возраста его. И это очень интересно, что где-то он глубокий старец, где-то он помоложе чуть-чуть. И вот об этом как раз-таки интересно было бы вот рассудить. И каждый возраст, он, видимо, проявляет, еще что-то говорит о святыне человека. Я бы так сказал. И поэтому он, наверное, немножко разный. Ну, мы с вами хотели сегодня некоторую галерею просмотреть этих образов, да, и каким-то образом понять, полюбоваться этими вот обликами, при которых предстает человек в светлых своих чертах, да?
Угу. Потому что все равно речь идет не только о нас самих. Мы же общаемся там и с детьми, и с более старшего возраста людьми. И чтобы, ну, просто смотреть, в каком направлении можно было бы двигаться. Потому что не всегда, мне кажется, когда люди задумываются над тем. Вот что-то светлое, хорошее. Ну, может быть, вот это, та самая святыня, она в каждом человеке есть.
Вот я хотел опереться на книгу Георгия Анисимова «Уроки отца». Здесь он повествует, будучи сыном священномученика, он повествует о жизни своей семьи, детей, родителей. И в его душе отложились определенные воспоминания, которые стали какой-то вехой его возрастания. А в этом возрастании каким-то образом, несомненно, участвовал Господь. Ну и разные другие еще люди, которых он привел к этому вот. И вот в этом процессе, ну как вот есть иконы, в которых изображается то или иное действие. Ну, например, там введение во храм, да, например, угу. Богородица и так далее. Или житийные иконы, да, тех мест святых, да. Угу. И в этих иконах мы видим святого, который явил, ну, какую-то новую черту своей святости, какую-то вот коллизию интересную, такое его служение, деятельность и так далее. И вот здесь вот мы говорим про святыню, ну, просто главного героя, да? Он не святой, но, тем не менее, в его душе святые какие-то были проявления. Я зачитаю несколько моментов, которые показывают его состояние. А оно, между прочим, не такое плохое. «В голове обращаюсь в первые брюки». Вот он пишет. «Какой я стоял гордый. В углу на стуле валялись ненавистные мне короткие штанишки, чулки и надоевший лифчик». Речь идет про середину 20 века. Так одевались тогда. «К которому пристегивались натянутые чулки. На мне были надеты специально сшитые знакомым соседом портным брюки. Первые в жизни брюки. Под ними, конечно же, новые трусы, на ногах носки и ботинки. Я мужчина. Ловя свое отражение в зеркале, что держала мама, я стоял, по-мужски подрыгивая коленками, ощущая кожу тяжеловатую ткань по всей ноге. А еще рубашка с большим воротником, матроска. Мне казалось, что я вырос, что я выше всех, что я мощный, я Гатерос, Геркулес, капитан Немо. Мама тоже радовалась. Она, малознакомая со светской мужской одеждой, впервые одевала сына, готовя его к светскому приему, ко многим радостям, собравшимся в этот день. Епископ Евсевий, педагог отца по Казанской духовной академии, оказался в Москве. Он служил в храме города». И вот мы следуем за нашим героем, который выезжает на дачу и должен впервые увидеть епископа вообще, вот так близко, и с ним разговаривать, и какие-то, видимо, получать от него и благословения, и, может быть, наставления. И все это связано еще с его новой одеждой, с этим опытом, взрослением. И вот он получает от мамы наставление. «Здоровайся первым», — напоминала мама. «Не бегай, не топчи траву», — не умолкала она. «Не порви чего-нибудь, помогай», — были напутственные слова, когда она, крестя, сажала меня в коляску извозчика рядом с владыком Евсевием. Хозяин, пригласивший архиерея на дачу, был тут же. Он заехал за Евсевием и захватил по дороге его молодого спутника. За мной заехал сам архиерей. Нас повезли на Павелецкий вокзал. И вот он передает свои состояния. Даже без маминых наказов я был сосредоточен, даже напряжен. Я без мамы, я с самим Евсевием, я в брюках. Даже в поезде я уже вел себя как мужчина. Садясь, я потянул, ну в поезде имеется в виду, в повозке в этой. Садясь, я потянул брючины, чтобы не натянулись при сгибании ноги. А как было замечательно, чуть небрежно, дрыгнув ногой, положить ее на другую и сидеть нога на ногу. Я знал, что это неприлично, особенно при таком спутнике. Но на скамейке стало тесно, пришлось стиснуться между соседями. И я все-таки полминуты посидел, держа нога на ногу, выпрямившись, и мне казалось, что я такой большой, длинноногий. Ну и вот наш герой прибывает на дачу, где он находит много интересного. Тут и плетеная мебель с кресло-качалкой, тут и собака дворовая, тут и особенное угощение, холодный квас с изюмом и так далее. Много деревьев, а тут, ну как бы редкость для Москвы, для его двора, просторы, но одним словом, терраса, все, в общем, очень интересно для ребенка. И все восклицают, все встречают владыку, благословляются. И все хотят мальчика тоже каким-то образом приобщить к какому-то вот этой подготовке, к этому делу, угощения, беседы и так далее. И вот епископ Евсевий одобрил предложение мальчика как-то помочь, а он спросил об этом. И спросил у хозяйки, в чем Юрочка сможет помочь. И, обратившись ко мне, сказал, пойди с Агриппиной Филаретовной и помоги, в чем нужно. И вот он описывает, большие руки большой Агриппины взяли меня, покрутили. Я почувствовал на голове тяжелую руку и услышал, какой у вас, ваше преосвященство, милый спутник, но прямо кавалер. Кавалер. Я впервые услышал такое обращение. Кавалер значит мужчина. Я почувствовал себя полным сил и готовым к мужским свершениям. Колоть дрова, запрягать лошадь, носить тяжелую мебель, двигать шкафы и рояли. Я шел с Агриппиной, готовясь к свершению. Такое вот передается состояние воодушевленное. Ну и он приводится в кухню, где матушки в белых косынках, ну, женщины деревенские, готовят и пироги, и заливное, рыбные молочные блюда. И вот он думает, что же мне сделать, и Агриппина сама, озираясь, говорит, чтобы дать нашему помощнику кавалеру. А женщины загудели вокруг меня, миленький, картинка, чистый кавалер. Я потупился, мускулы мои напряглись, то мужских-то дел нет, испачкается. А вот есть мужское дело, раздался голос Агриппины, он нам собьет сметану. И вот наш герой получает глиняный горшок, похожий на перевернутый купол с плоским донцем, и наполнен он сметаной, а сметану нужно взбить в масло. И ему следует повеление, надевается на него фартук, и женские руки надели на меня и завязали дамский фартук, и тянули меня по ступенькам заднего крыльца, чтобы усадить на скамейки, и отгнав собаку, которая прибежала уже сюда за мной, показать мне, как взбивать. Я стоял около замшевой зеленой скамейки с глиняным горшком и лопаткой в руках, с огромным отороченным кружевным фартуком, облегающим меня всего. Женщины, снабдившие и обрядившие меня, уходя, оглянулись, и я услышал, ну прямо принцесса. Такого я не ожидал. Я тут самый Готерос, я кавалер в новых брюках, принцесса, и все это из-за фартука, из-за этих кружев. Я уже собрался бросить всю затею, отнести горшок на кухню, как вдруг по дорожке, идущей вокруг дома, показалась группа гостей во главе с владыкой Евсевием. Хозяин рассказывал гостям о саде, цветах, подмосковной природе. Епископ, увидев меня с горшком, похвалил за помощь. А я, держа горшок в одной руке, старался другой поднять и засучить по пояс злополучный фартук, чтобы исчезли эти кружева и все могли видеть новые брюки. Принцесса тоже мне. Гости стояли вокруг, и я вынужден был сесть на скамейку и начать крутить лопаткой сметану, которая и так была густой. Зачем ее еще сбивать? Но сказано сбивать, и я сбивал. Гости прошли, а я сидел и сбивал. Собака лежала поодаль и жалостливо смотрела на меня, понимая, что я, как друг по игре, потерян. Я крутил ложкой тугую сметану, иногда загребая снизу, в надежде скоро с этим покончить. В дверь кухни было видно, как носят к столу дополнительные блюда, как вынимают из жерла печи коржи для торта. Собака заснула, с террасы доносились реплики гостей. С засученным за пояс фартуком я не забывал о своих новых брюках, чувствуя, что они на мне, что они до самых ботинок. Почему-то они стали еще тяжелее. Собака подняла ухо, встала и, подойдя, села напротив, глядя на мои штаны. Я почувствовал, что скоро конец сбиванию, потому что сметаны стало меньше. Собака подползла ко мне и, преданно положив голову моих ботинок, облизнулась. Ложка глухо стукнула о стенку горшка. Я взглянул, сметаны не было. Поднял горшок, вся сметана расползлась по моим брюкам и текла к ботинкам. Собака лизала ботинки и круглое донышко горшка, которое я выбил, усердно сбивая. Засученный фартук был сух, штаны мокрые и липкие, ноги пропитаны сметаной. Гости садились за стол, а Агриппина Филаретовна спускалась с крыльца за взбитой сметаной. Вот такой вот интересный как бы эпизод был мной выбран, что такой опыт взросления, опыт, ну, можно сказать, что какой-то неудачи, но вместе с тем и приятных моментов. Но, а на самом деле, все тут светло в его душе, все тут правильно, здесь есть здоровое желание такого истосковавшегося по чему-то уже более взрослому ребенка получить в руки какие-то возможности, какие-то атрибуты взрослой жизни. И вот эти атрибуты приходят в виде штанов, в виде брюк. Они приходят в виде его гостя, каких-то новых наименований, которые он получает, кавалер, например, и так далее. Тут понятен его порыв, его усердие, которое приводит, тем не менее, к такому вот интересному результату, что он перестарался. Наверное, он запомнил эту историю и ее сохранил, и вот в своей книге про детство он ее, ну и не только про детство, тут и про остальное тоже написано, но вот он ее приводит как некоторый такой эпизод. Можно сказать, что это какое-то событие, которое уложилось, ну вот во внутреннюю такую вот радостную картину его взросления.
То есть получается, вы хотите сказать, что святыня в нас — это совсем не обязательно то, что связано. Вот у многих просто слово «святыня» ассоциируется, ну вот, или связано с чем-то божественным.
Угу.
А вот сейчас вот прозвучало там, например, ну кроме вот епископа Евсевия,
ну,
да, никаких таких вот духовных моментов не было совсем. То есть получается, святыня в нас, она заключается не только в том, чтобы вот насколько проникновенно человек, например, молится проникновенно, да, или там имеет возможность, не знаю, замечать чудеса, не чудеса, какие-то такие. То есть она в чем-то другом проявляется, да?
Так она во всем по существу-то проявляется, святыня. Ведь она же, как говорится, она сродни духу, который дышит где хочет. Поэтому мы чувствуем, что она прорастать может в самые разнообразные области, где мы как-то поступаем, именно воплощая что-то в нас лучшее и светлое. И вот то, что присуще этому возрасту, я уже назвал, оно именно здесь, ну, проявилось с наибольшей силой и умилило всех, кто видел этого ребенка, особенно женщин, которые поразились. Вот маму взволновало, что как будет ее сын и так далее. Поэтому, конечно же, это связано как равно, как и чудом, человек может признать не обязательно какие-то традиционно церковные события. В общем-то, чудо – это то, что являет для именно этого человека, для этой личности, ее какой-то вот возможность лучшей, высшей жизни. Поэтому чудо – это, можно сказать, то, что было прикровенно, а стало явственно, хотя бы на какой-то момент. И человек от этого поражен, что он так возвысился на это время, что он так приблизился к этому миру горнему. Но потом, а что это было? Это может быть самый обыкновенный момент. Это может быть поездка в повозке по пыльной деревенской дороге. Как вспоминается описание отца Сергия Булгакова, как он тоже почувствовал мир Божий. Вот путешествуя просто в телеге по деревенской, на природе, по дороге. И вот он почувствовал какую-то вот божественную красоту мира. А может быть даже что-то и совершенно даже не выдающееся. У святителя Игнатия тоже встречаем, как он почувствовал особенную благодать, когда таскал мешок за спиной, к примеру. То есть самые разнообразные возможности здесь сокрыты в восприятии божественного чуда.
То есть наша задача не уходить просто вот именно вот в поисках таких вот, что какое-то там, вот именно такое вот чудо.
Да, какое-то традиционное, да, то, да, что полагается, да, когда, да, нам кажется.
Ну, вообще, наверное, наша жизнь – это чудо, что мы еще живем.
Ну, если бы мы внимательно смотрели на нашу жизнь, то она бы нам раскрывалась, собственно, как чудо.
Ну, к сожалению, наша передача уже подошла к концу. Мы приглашаем наших радиослушателей присоединиться к нашему разговору. В следующей передаче мы продолжим разговор о том, как разглядеть святыню в себе и нужно ли это делать или нет. Хотелось бы услышать ваше мнение по этому вопросу. Поделиться своими размышлениями вы можете по телефону 8 904 98 79 771 или отправить письмо на адрес электронной почты, который указан в аудиоархиве на сайте православного радиоканала «Воскресенье» в кругу семьи 2004@mail.ru. Вот в завершении передачи, отец Владислав, что бы вы хотели еще сказать нашим радиослушателям?
Ну, я бы хотел пожелать нашим радиослушателям, чтобы они не стеснялись, и то дорогое, что им когда-то Господь открыл, чтобы они это хранили в своем сердце, были этому верны. Вот, применительно, ну, не обязательно, что к своему какому-то, но к событиям каким-то, к тому, что дорого для этого человека и что действительно являет Божье внимание к нему. Мы постараемся подобрать галерею обликов святости и в других возрастах, чтобы мы могли иметь наглядные примеры.
Спасибо вам за участие.
Спасибо, Господь.
И еще в конце передачи хотелось бы сделать небольшое объявление. В эту пятницу, 16 октября, у нас состоится очередная встреча в родительском клубе. Встречаемся мы, как всегда, в духовном центре храма Рождества Христова Нур-Алмаша, 18:00. Если кто-то из родителей желает вместе с нами поразмышлять, порассуждать о вопросах воспитания детей, о том, что значит быть родителями, приглашаем на наши встречи. А сейчас наша передача подошла к концу. Всего вам доброго. До встречи через 2 недели.